Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Альбрехт Дюрер. Универсальный гений». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «ДОСКА». Арзамас представляет курс Светланы Мурашкиной «Альбрехт Дюрер. Универсальный гений». Лекция первая. Начало карьеры.
Альбрехт Дюрер — это самый известный немецкий художник всех времен. Это, пожалуй, единственный немецкий мастер, который пользовался международным признанием. Дюрер живет в эпоху Возрождения. Год его рождения — 1471. Умер он в 1528 году. И, как и полагается человеку эпохи Возрождения, он был универсальным гением. Он занимался живописью, графикой. Он пробовал писать стихи, правда, не очень удачные, по отзывам его друзей. И он стал первым художником Северной Альп, который занялся теорией искусства. Дюрер издаст 3 теоретических трактата. Его наследие впечатляет. Это очень плодотворный мастер. Около 180 картин осталось от Дюрера, больше 1000 рисунков. Это больше, чем от какого-либо художника этого времени. И свыше 350 гравюр. Но надо сказать, что уже его современники воспринимали его в первую очередь как гравера, и именно его гравюрное наследие стало причиной его международной известности. Эрвин Пановский, который написал одну из главных книг о Дюрере в 20 веке, там очень точно отметил, что в истории живописи ничего бы не изменилось, если бы Дюрер никогда не взял в руки кисть и палитру, но первых 5 лет его творчества было достаточно, чтобы произвести революцию в графических искусствах. И действительно, Дюрер совершенно преобразил гравюру. Он вывел ее на новый уровень, и после него гравюра заговорила совершенно другим языком. Существует много свидетельств того, что Дюрер, видимо, с самого начала воспринимал себя такой исключительной личностью. Он воспринимал себя отличающимся от того широкого круга ремесленников, которому принадлежали все его соотечественники и большинство его современников. И он одним из первых среди художников будет размышлять о природе одаренности и сформулирует то, что было немыслимо в ранней средневековой системе ценностей. Есть такой удивительный эстетический экскурс в его книге, в его теоретическом трактате о пропорциях, где он пишет: «Способный и опытный художник может даже в грубой мужицкой фигуре и в малых вещах более показать свою великую силу искусства, чем иной в своем большом произведении. Эти странные речи могут понять лишь большие художники, и они скажут, что я прав. Отсюда следует, что один может в течение одного дня набросать пером на половине листа бумаги или вырезать резцом на небольшой деревянной доске нечто более прекрасное и совершенное, нежели большое произведение иного, которое делал его с величайшим усердием в течение целого года». Но вот это как бы история немыслимая в средневековую эпоху, где действительно цена произведения зависит от количества труда, которое было на него потрачено. И, видимо, ощущение этой собственной исключительности стало одной из причин того, что Дюрер оставил нам огромное количество свидетельств, связанных с его собственной личностью. Нам очень хорошо известен его облик, потому что сохранилось 9 его автопортретов. Это как живописные автопортреты, так и графические. И 16 раз он включает свое изображение в большие сюжетные композиции. В это время ни один художник не оставил нам такого количества своих изображений. Мы хорошо знаем, как Дюрер выглядел, и мы знаем его длинные волнистые волосы. Он был хорош собой, и явно он себе нравился, и он любил себя изображать. Он с удовольствием писал свою шевелюру, гордился, видимо, своей бородой. Мы видим эту ухоженную бороду на его изображениях, причем эта борода часто вызывала такие насмешки и подтрунивания его друзей, потому что как раз рубеж 15-16 века — это время, когда борода не в моде, и все приличные люди без бороды, и император Максимилиан, и Эразм Роттердамский, и Рафаэль, но Дюрер носит свою бороду и демонстрирует нам ее. Самый известный из своих автопортретов Дюрер написал в 1498 году, который находится в Прадо, где он предстает джентльменом, и это такой автопортрет с горделивой подписью. и удивительный автопортрет 1500 года, который сегодня находится в Мюнхенской пинакотеке, и где мы видим строгое симметричное изображение анфас, где он представляет себя в образе Христа. Но здесь нет никакого богохульства. Дюрер очень религиозный человек. Это мы понимаем из его творчества, писем, из его высказываний. Но человек создан по образу и подобию Божьему. И художнику дано вот это удивительное умение запечатлеть человеческие черты навсегда. И Дюрер это нам демонстрирует в своем автопортрете. Мы хорошо знаем, как он менялся с годами, потому что самый ранний автопортрет был создан еще в 13-летнем возрасте. В Альбертине хранится такой удивительный рисунок с серебряным карандашом, нарисованный в 1484 году, где мы видим мальчика еще с прямыми волосами, с очень серьезным и внимательным взглядом, с такой несколько еще детской припухлостью на лице. И этот рисунок полон каких-то несовершенств, потому что Дюреру явно не справиться со сложным изображением руки. Его правая рука меньше, чем должна быть. Левую руку он вообще просто спрятал в рукав, чтобы не касаться этой темы еще раз. Дюрер потом будет очень много штудировать изображение рук и много внимания этому уделять. И постоянно будет учиться. Вот это его стремление к учебе, к самосовершенствованию, оно будет абсолютно поразительным. На своем детском автопортрете он написал: «Это я нарисовал себя по отражению в зеркале, когда был еще ребенком в 1484 году». Это гораздо более поздняя надпись, когда Дюрер уже был взрослым художником. Этот детский автопортрет хранился у него. Мы знаем очень много надписей, которые Дюрер оставляет на своих рисунках, на своих гравюрах. Нам хорошо известен его почерк, потому что до нас дошли его письма, дневники, памятные записи, черновики его трактатов, и создается некое впечатление, что он хотел оставить себя не только в изображении, но и в слове. Есть удивительный автопортрет тоже графический, где Дюрер предстает полностью обнаженным, почти в полный рост, и он с какой-то такой отстраненностью внимательно исследует каждый сантиметр своего тела. Вот это удивительная такая самоидентификация, которая, опять-таки, неизвестна ни от одного другого художника. В 1524 году, уже взрослым человеком, он составил семейную хронику, откуда мы, в общем, многое знаем о его семье и его родителях. До нас дошли фрагменты так называемой памятной книжки, и нам известно даже, чего боялся и какие сны видел Дюрер, потому что однажды ему приснился страшный сон о потопе, и он его подробно описывает. Он пишет о том, как он увидел, что струи воды хлынули на землю, как они почти достигли его, как он испугался, как он дрожал, как он проснулся и нарисовал это все. И действительно есть рисунок Дюрера, изображающий потоп, и надпись внизу. То есть это такая удивительная вещь. Мы все-таки не знаем, что снилось людям в конце 15-го, начале 16 века, а вот о Дюрере нам это известно. Из записей Дюрера мы много знаем о его родителях и об истории его семьи. Его отец, которого тоже звали Альбрехт, перебрался в Нюрнберг из Венгрии. И в семейной хронике Дюрер упоминает, что отец родился в деревушке под названием Эйтес. Этого селения ныне не существует. И с этим названием, вероятно, связана и фамилия художника, потому что Эйта по-венгерски обозначает «дверь». И переведя это название на немецкий, отец Дюрера стал подписываться Тюрер. Тюр — это «дверь» по-немецки. И вот это вот Тюрер превратилось в Дюрера, и так осталось их фамилией. Мы знаем, как Дюрер относился к своему отцу, потому что он оставил эти воспоминания. Он отзывается об отце как о человеке искусном и чистой души. И существует портрет Дюрера-старшего, который был выполнен еще совсем молодым сыном. Дюрер пишет, что отец вел честную, достойную христианина жизнь, был терпеливым и добрым человеком, доброжелательным каждому и был преисполнен благодарности Богу. Для Дюрера это тоже очень важно. Парным к раннему портрету отца является портрет матери Барбары Дюрер, который сейчас находится в Германском национальном музее в Нюрнберге. Он только недавно был отнесен к творчеству Дюрера, потому что черты средневекового искусства там ощущаются еще довольно сильно. Мы знаем про мать Дюрера, Барбару, которая была дочерью Иеронима Холпера, нюрнбергского золотых дел мастера. Дюрер-старший, который был ювелиром, служил у Холпера 12 лет. И тогда, пишет Дюрер, мой дед отдал ему свою дочь, красивую и проворную девицу по имени Барбара, 15 лет, и отец мой справил с нею свадьбу. В этом браке родилось 18 детей, из которых только трое, Альбрехт, его братья Эндрис и Ганс, дожили до взрослого возраста. И мы знаем, как Дюрер к матери относился. Он действительно пишет очень такие проникновенные слова о своей матери. И после смерти отца Дюрер взял мать домой. Она уже очень сильно болела. Год она будет жить вместе с Дюрерами. И в 1514 году после тяжелой болезни она умрет. Есть запись Дюрера в дневнике по поводу этого события. Он пишет: «Я видел также, как смерть нанесла ей два сильных удара в сердце, как она закрыла рот и глаза и отошла в мучениях. Я молился за нее и испытал тогда такую боль, что не могу этого выразить». Есть пронзительный рисунок углем, где перед нами беспощадное изображение старой, изнуренной долгой болезнью женщины, которая выглядит просто какой-то ведьмой, но мы понимаем, что это любимая Дюрером мать, но он с точностью документирует то, что он видит с такой же точностью. Он потом запишет на этом рисунке дату ее смерти и возраст. Отец Дюрера — золотых дел мастер, и он, конечно, рассчитывал, что его сын также освоит это мастерство, как было, в общем, принято среди ремесленников этого времени. И действительно, молодой Альбрехт начал учиться мастерству ювелира, и отец потратил на него уже довольно много времени и сил, но в возрасте 15 лет, уже освоив азы этой профессии, Дюрер заявляет, что хочет быть живописцем. И в семейной хронике есть запись об этом. «Когда я уже научился чисто работать, у меня появилось больше охоты к живописи, нежели к золотых дел мастерству. Я сказал об этом отцу, но он был совсем недоволен, так как ему было жаль потерянного времени, которое я потратил на обучение золотых дел мастерству. Все же он уступил мне. И когда считали 1486 год от Рождества Христова, в день святого Эндриса, договорился мой отец отдать меня в ученики к Михаэлю Вольгемуту с тем, чтобы я служил у него 3 года». Михаэль Вольгемут — это главный художник Нюрнберга. Он жил недалеко от Дюреров. Удивительным образом, все главные в художественном отношении люди Нюрнберга, они даже как бы жили недалеко друг от друга и были связаны такими дружественными или родственными связями. Вольгемут владел большой мастерской, которая выполняла почти все живописные заказы Нюрнберга и поставляла свою продукцию и в соседние города. Есть портрет учителя Михаэля Вольгемута, исполненный Дюрером, и мы видим тоже лицо уже очень старого человека. После смерти Вольгемута в 1519 году на этом портрете появилась надпись, сделанная рукой Дюрера. Это портрет, который он сделал для себя, и это довольно частая история, когда Дюрер будет изображать людей, близких ему, не по заказу. Он был в мастерской Вольгемута 3 года. Вообще, когда он поступил, он оказывается уже таким переростком. Раньше начинали учиться живописи, он жалуется на насмешки, которые испытывал от соучеников. Часто в каких-то записях сквозит его обида на что-то. Он, видимо, был очень ранимым человеком, остро реагировал на многие вещи. Дюрер учится мастерству живописца Вольгемута, потому что хочет стать живописцем, но одновременно он оказывается и в мире, связанном с книжной графикой. Это будет потом очень важно. Книгопечатание, появившееся в середине 15 века, фактически оно появилось за 20 лет до рождения Дюрера, совершенно изменило окружающий мир. И Дюрер будет связан с проблемами этой ранней печатной книги. Вольгемут был одним из первых художников, который уделял много времени, сил и внимания иллюстрированию первопечатных изданий. В 1493 году в Нюрнберге в издательстве Антона Кобергера, а Антон Кобергер — это такой типографский король, самый крупный печатник Нюрнберга, который был, кстати, крестным нашего героя. В издательстве Антона Кобергера в 1493 году вышла книга «Всемирная хроника» или «Шеделевская хроника», написанная нюрнбергским гуманистом Гартман Шеделем. И это было такое типичное средневековое издание, где рассказывалась история, начиная от сотворения мира до сегодняшнего дня, до 1492 года. Уникальность книги придали иллюстрации, потому что это самая богатая иллюстрированная инкунабула, изданная в Европе. Инкунабулами называются первопечатные книги, то есть те книги, которые появились в 15 веке от начала книгопечатания примерно 1455 года и до 1500 года. 1809 изображений украшают ее страницы. Правда, гравюр было сделано гораздо меньше, 645, потому что пап римских было невероятное количество, королей тоже, и никто не знает, как они выглядели, поэтому одно и то же изображение, одну и ту же гравюру могли просто подписывать по-разному на разных страницах книги, используя для изображений разных личностей. Это такая практика, которая существовала в книгопечатании в эту эпоху. Интересно, что эти иллюстрации для хроники были сделаны как раз в мастерской Михаэля Вольгемута и совладельца Вильгельма Плейденвурфа. И это первое в истории печати пример, когда художники называются в качестве авторов в колофоне этой книги. Такой абзац в конце издания, он называется колофоном. Там, где написано, когда, кем напечатана книга и кто ее автор. И, несмотря на всю роскошь этого издания, оно не имело финансового успеха. Видимо, не весь тираж этой книги был продан. И Вольгемут после издания «Шадлевской хроники» уже не предпринимал таких больших издательских проектов. К тому моменту, когда в Нюрнберге издается «Хроника», Дюрера уже не было в городе, потому что он отправился в путешествие. Это было принято в те времена после окончания обучение в мастерской художника, молодой мастер уезжал в странствие по европейским странам для того, чтобы посмотреть, как работают в других местах, для того, чтобы набраться опыта. И в такое странствие отправился и Альбрехт Дюрер на Пасху 1490 года. Он уезжает и возвращается только после Троицы 1494 года. Далеко не весь маршрут путешествия нам известен. Мы можем только строить догадки по поводу того, где он был в первые годы. Но известно, что в 1492 году молодой художник оказался в Кольмаре. Он не случайно туда поехал. В Кольмаре живет самый известный гравер немецкий этого времени Мартин Шангауэр. И Дюрер очень хочет с ним познакомиться, но здесь его преследуют неудачи, потому что к тому моменту, когда Дюрер приезжает в Кольмар, Шангауэр уже умер, но Дюрера принимают братья Шангауэра. Они показывают ему какие-то его графические листы, рисунки, гравюры и что-то, видимо, даже дарят. Дюрер водит их с собой, и потом искусство Мартина Шангауэра долго не будет Дюрера отпускать. Сюжеты, которые выбирает Шангауэр, будет выбирать и Дюрер. Изображая свое бегство в Египет, Дюрер будет повторять композицию Шангауэра и какие-то элементы из его гравюры, технические приемы он будет использовать постоянно. Известная гравюра Шангауэра «Успение Марии» полна фигур апостолов, собравшихся вокруг ложа Марии, и один из апостолов повернут нам спиной, и мы видим пятки этого апостола. Вот эти вот пятки будут не отпускать Дюрера в течение всей его жизни. Он 6 раз будет повторять их и в гравюрах, и в рисунках, и в живописи. Освободиться от Шангауэра он сможет уже довольно поздно, когда станет зрелым мастером. Какое-то время после посещения Кольмара Дюрер проводит в Базеле и в Страсбурге, где пробует свои силы на ниве книжной иллюстрации. В 1494 году, как раз когда Дюрер находится в Базеле, там выходит одна из самых известных книг XV века, знаменитая книга Себастьяна Бранта «Корабль дураков», такая остроумнейшая сатира на человечество, где Брандт разделяет дураков по разным категориям, сажает их всех на корабль, и, веселясь и распевая песни, они отправляются прямиком в ад. Книга вышла на немецком языке, через какое-то время переведена на латынь, и на большинство европейских языков пользовалась огромной популярностью. И во многом ее популярности способствовали те иллюстрации, которыми были украшены страницы этой книги. Огромное искушение приписать молодому Дюреру, который в это время находится в Базеле, участие в иллюстрировании «Корабля дураков». И эти попытки были сделаны. Иллюстрации были явно созданы разными художниками, и стилистически там выделяется рука одного из мастеров, который явно сильнее и изобретательнее. И очень хочется, чтобы это был Дюрер, но вот, к сожалению, все, что касается этих ранних дюреровских иллюстраций, мы здесь находимся на очень нетвердой почве. Мы не можем с такой определенностью сказать, участвовал Дюрер в этом предприятии или нет. И такой аргумент, который потом часто будет встречаться по отношению к творчеству Дюрера, но если не Дюрер, то кто? Кто еще мог в Базеле в это время создать такие иллюстрации? Ну, смотрите, когда он был в Базеле, это еще очень молодой художник. То есть это такой еще не характерный Дюрер. И, конечно, в Базеле это один из крупнейших европейских центров книгопечатания, и явно там была такая группа художников, которая с печатниками работала и которая иллюстрации создавала. Не обязательно Дюрер создавал рисунки для всего того прекрасного, что было издано в Базеле в конце 15 века. Для конца 15 века мы не знаем имен рисовальщиков для этих печатных иллюстраций, потому что вообще книжная иллюстрация, по большому счету, до Дюрера, она безымянная. Из его ранней деятельности в периоды его странствований очень долгое время была известна только одна гравюра, известна со всей определенностью. В 1492 году в Базеле Николаем Кеслером издаются письма святого Иеронима. Титульный лист этого издания украшает гравюра, представляющая святого Иеронима в келье, занятого переводом Библии, как всегда, со львом, из лапы которого он вытаскивает шип. Гравюра как раз создана в период пребывания Дюрера в Базеле, но подтверждение тому, что это Дюрер, было найдено в конце XIX века, когда Даниэль Бурхард в гравюрном кабинете Базеля обнаружил деревянную доску, с которой была напечатана эта гравюра, и на обороте доски черным по белому написано «Альбрехт Дюрер из Нюрнберга». Больше 100 лет считалось, что это неопровержимое доказательство авторства Дюрера в создании этого листа. Но в 21 веке появились сомнения по этому поводу. Во-первых, Нюрнберг там написано в той орфографии, которая практически не встречается в текстах Дюрера. Это эпоха, когда орфография еще не устоявшаяся, и имена собственные могли писать очень по-разному. И потом идея, что молодой, никому неизвестный художник, еще подмастерье Дюрер, создает рисунок на деревянной доске, потом отдает ее резчику. Резчик вырезает этот рисунок, эта доска принадлежит печатнику, и вдруг этот молодой, никому неизвестный художник берет, подписывает эту доску, не свою доску, доску, которая принадлежит издателю, своим именем. Это эпоха, когда работа рисовальщика оценивалась в 4 раза меньше, чем работа резчика, который вырезает гравюру на доске. И, видимо, все-таки Дюрер, конечно, не мог подписать эту доску. Явно эта надпись появилась позже, была сделана другой рукой. Кто-то приписал эту деревянную доску руке Дюрера. Поэтому теперь мы снова не знаем, что точно Дюрер делал во время своего путешествия. Но нам хорошо известно, что в мае 1494 года он возвращается в Нюрнберг, потому что отец нашел для сына невесту, Дюреру нужно жениться, и он возвращается домой. 7 июля 1494 года молодой художник обручился с 19-летней Агнес Фрей. Ее отец, Ганс Фрей, был уважаемым членом Нюрнбергского общества, конструктором механических настольных фонтанов, а мать Агнес, Анна Рубель, происходила из состоятельной аристократической семьи, и Дюрер, конечно, получает преимущество, вступая в этот брак. Кроме такого нового положения в обществе, женитьба принесла Дюреру и приданое в 200 гульденов, которое стало финансовой базой для начала его самостоятельной деятельности и впоследствии для открытия мастерской. Временем его женитьбы датируется такой совершенно очаровательный, спонтанный рисунок пером, который находится сейчас в Альбертине, где изображена молодая девушка, сидящая за столом, облокотившаяся на руку, и который трогательно подписан «Mein Agnes», «Моя Агнес». И вот эта очаровательная девушка, Майн Агнес, предстает впоследствии в истории искусства как совершенно иное существо. В какой-то момент она получает репутацию такой злобной бабы, злой жены Дюрера, которая чуть ли не свела его в могилу. Откуда взялось это впечатление и как оно развивалось, тоже стало более-менее понятным уже из исследований конца XX века. Дело в том, что такая репутация сложилась из-за буквально одного письма, которое было написано после смерти Дюрера его другом Виллибальдом Пиргеймером. Виллибальд Пиргеймер, мы еще о нем вспомним и поговорим, нюрнбергский гуманист, с которым Дюрера связывали очень тесные дружеские связи. В 1530 году Виллибальд Пиргеймер, расстроенный смертью друга, пишет письмо Иоганну Черте, где говорит о том, что в смерти Дюрера виновата Агнес, потому что она так грызла его сердце и в такой степени мучила его, что он раньше от этого скончался. И он высох, как связка соломы, и никогда не смел мечтать о развлечениях или пойти в компанию, так как злая женщина всегда была недовольна. Пиргеймер был известен, в общем, своей достаточно веселой жизнью, и он жалуется на то, что Агнес не отпускает Дюрера встречаться с друзьями, и он пишет, что она и ее сестра, конечно, не распущенные, но, несомненно, честные, набожные, в высшей степени богобоязненные женщины, но скорее предпочтешь распущенную женщину, которая держится дружелюбно. Надо сказать, что это письмо так и не было отправлено. Оно осталось в черновике. Пиргеймер в 1530 году уже человек на склоне лет. Он болен, он не принял реформацию, он остался верен католической вере, и он лишен всех своих постов. Его все раздражает. Кроме Агнес, он также нелицеприятно пишет о других людях и обстоятельствах в этом письме. И кроме того, он недоволен, что Агнес не отдала ему рога, которые он рассчитывал получить из наследства Дюрера. Хорошо отзывается об этих рогах, все остальное его раздражает. Эта репутация была закреплена в XVII веке в книге Иоахима фон Зандерта, художника, который написал биографию немецких живописцев. И удивительно, как ученые XIX века, XX столетия, глядя на портреты Агнес, видели в ней вот черты той самой злобной бабы, которой пишет Пиргеймер. Наверное, эта точка зрения требует некой корректировки, потому что, ну, наверное, там не было большой любви, как и в большинстве браков в это время. Дюреру невесту нашел отец, Дюрер был согласен. Но Агнес появляется на его рисунках. Агнес часто является моделью для его живописных произведений. Вот «Святая Анна» явно написана с Агнес. Когда Дюрер уезжает в Италию, Агнес остается и руководит его мастерской, заботится о его подмастерьях, ездит во Франкфурт, чтобы на ярмарке продавать гравюры. Когда Дюрер едет в нидерландское путешествие в 1920-21 году, Агнес и их служанка едут с ним, его друзья передают приветы Агнес, какие-то подарки. Видимо, это был вот такой обычный брак, который существовал в это время. И вот на этом таком как бы случайном, неотправленном письме была потом построена вся репутация Агнес. И традиционно с XIX века было принято считать, что буквально через несколько недель после свадьбы Дюрер, оставив молодую жену в Нюрнберге, отправляется в поездку в Венецию. Это опять-таки подтверждало то, что женился он вынужденно, жену не любил и бросил ее буквально через несколько недель после свадьбы. В Венецию он, может быть, и поехал. Ну и действительно, Италия будет играть огромную роль в творчестве Дюрера. Он будет изучать ренессансное искусство, копировать гравюры Андреа Монтенье. Он будет вбирать в себя итальянские образы. О взаимоотношении его искусства с искусством итальянским мы еще обязательно поговорим. Дюрер отправился в Венецию, что странно, потому что если куда-то ехали немецкие мастера, то чаще всего они ехали в Нидерланды. Он же отправляется в Венецию. Но вот в последнее время, опять-таки, факт этого путешествия, по крайней мере, сроки этого путешествия, подвергаются сомнению. Дюрер потом поедет в Италию второй раз, в 1505-1507 году. И эта вторая поездка будет задокументирована очень хорошо, существуют письма, какие-то свидетельства Дюрера об этом. А вот от первой поездки нет ничего, кроме его удивительных акварелей. Акварели и одна строчка в письме к Пиргеймеру, написанная в 1506 году, о том, что он видит в Италии то, что мне так понравилось 11 лет назад, из чего можно сделать вывод, что он как раз в 95-м году побывал в Италии. Он явно куда-то ехал, и маршрут его путешествия можно проследить по этим акварелям, потому что он едет через Инсбрук, Тренто, на обратном пути он заезжает на озеро Гарда, потому что он пишет эти виды с такой топографической точностью, запечатлевает горные разломы, скалы, долины, внимательно очень штудирует архитектурный облик Инсбрука, причем Его акварели действительно сочетают графическую точность и свободу в обращении с техникой. Они необычайно живые и современные. Но удивительно, что у него нет ни одного вида Венеции. Художник, который испытывает такой интерес ко всему, что он видит кругом, вряд ли его могли оставить равнодушными венецианская архитектура и венецианская действительность. С другой стороны, среди ранних рисунков Дюрера есть изображение венецианки в венецианском наряде, с венецианской прической, украшениях, которые носили в Венеции, и изображение средиземноморского краба. Вот то, что он мог увидеть в Венеции, и это вроде подтверждает такое путешествие Дюрера в Венеции. В любом случае, срок его путешествия, видимо, следует сдвинуть на год позже, потому что с XIX века было принято считать, что Дюрер уехал в конце лета 1994 года и вернулся в 1995 году. Но его акварель, представляющая вид Инсбрука, изображает гербовую башню. Это одно из таких достопримечательностей Инсбрука того времени. Известно, что в 1994 году она сгорела в пожаре и была отстроена только летом или осенью 1995 года. И вот это высокое навершие этой башни, которое видно на акварели Дюрера еще со строительными лесами, он не мог увидеть раньше позднего лета 96-го года, и, видимо, если это путешествие в Венецию состоялось, то оно состоялось годом позже. И все-таки он уехал не через несколько недель после свадьбы, а примерно через год. Вот эти акварели, которые Дюрер создает, акварели, которые сочетают, с одной стороны, топографическую точность, а с другой стороны, какую-то такую намеренную незаконченность и фрагментарность. Когда смотришь на них, создается впечатление, что он писал их на пленэре вот прямо с натуры, фиксировал то, что он видит перед собой. И это опять, конечно, неверно, потому что пленэр — это история все-таки XIX века. Художники носили с собой карандаш, они могли делать какие-то такие зарисовки в своей записной книжке, но для того, чтобы создать акварель, нужно быть в мастерской. И от увиденного мотива до создания акварели могло пройти несколько дней, а может быть даже недель. Дюрер создает эти акварели, сосредотачиваясь на каком-то отдельном мотиве. Они зачастую так намеренно незаконченные, что, в общем, очень радует взгляд человека 21 века, которому нравится такая какая-то фрагментарность, живость, мимолетность и незаконченность. Но впечатление, что эти акварели были для Дюрера такой своеобразной записной книжкой. Он пытается понять строение того или иного природного объекта, того или иного мотива, зафиксировать и как бы записать свои впечатления, взять их с собой, чтобы не забыть. И очевидно, что эти акварели он будет использовать очень долго. Они хранились у него в мастерской, став таким вот неприкосновенным запасом. И есть ситуации, когда через 10-20 лет он будет использовать мотивы из этих акварелей в своих гравюрах, созданных уже позже в Нюрнберге. И так или иначе, около 1496 года Дюрер оказывается в Нюрнберге, и здесь, в Нюрнберге, он открывает мастерскую и начинает самостоятельную работу. К сожалению, в наших собраниях нет ни одного живописного произведения Дюрера. Дюрера хорошо знали, и Дюрера покупали, его покупали в XVIII-XIX веке, но случилось так, что все, что купили Дюрера, оказалось не Дюрером, иногда это даже были не немецкие художники, и ни одного живописного произведения его нет. У нас есть графика Дюрера, у нас есть его рисунки, его гравюры, они хранятся в Государственном Эрмитаже и в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. И в Эрмитаже есть практически все гравюры Дюрера, за некоторыми исключениями, которые он сделал. Ну, надо сказать, что, в общем, ни одно собрание мировое не обладает абсолютно всеми гравюрами Дюрера. И гравюра, рисунки — это графика, это то, что делается на бумаге. Бумага — это хрупкий материал, поэтому, к сожалению, ни гравюры, ни рисунки не могут участвовать в постоянной экспозиции. Они выставляются только 3 месяца, иначе они будут разрушены светом, который падает на них. Поэтому, к сожалению, работы Дюрера в нашей стране можно увидеть только на временных выставках графики.
Следующая лекция о том, как должен был себя вести художник на рубеже 15-16 веков и как вел себя Дюрер. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте Arzamas Academy. Если воспользоваться промокодом «Доска» на странице arzamas.academy/promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.